по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро всем. 10 часов в Москве, 16 мая, четверг, передача «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун – наша сегодняшняя эфирная команда. Сегодня «По страницам Библии» у нас выходит в записи, но почитаем мы комментарии, которые мы получили после вчерашнего нашего эфира, тем более, что комментариев было немало. Есть о чем побеседовать, есть на что обратить внимание. Я напомню, что в цикле передач «По страницам Библии» мы читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и делаем мы это за 5 с небольшим лет. Я особенно сейчас это напоминаю, потому что в прошлый раз мы с вами подошли к завершению первого послания к Коринфянам. Ну и сейчас мы остаемся в Новом Завете. Сегодня мы перейдем ко второму посланию к Коринфянам. И на самом деле обычно мы так чередуемся. У нас бывает книга из Ветхого Завета, потом книга из Нового Завета. Но в данном случае мне очень не хотелось разделять вот эту коринфскую переписку, переписку апостола Павла с Коринфской церковью. О самой церкви мы еще поговорим, потому что нам действительно нужно сделать переход от первого письма ко второму. Но сначала давайте посмотрим некоторые ваши письма, ваши комментарии, которые вы можете оставлять под трансляциями, там, где вы нас смотрите и слушаете. Ну и прежде всего на наших основных страницах ВКонтакте и Facebook. Страницы называются «По страницам Библии». И эту группу легко можно найти по нашему значку, по нашему аватару. Это на красном фоне, на красном кружке такой, таком три белые буквы ПСБ «По страницам Библии». Ну, комментировать можно также и в других местах, где вы смотрите или слушаете нас. И вы можете комментировать через сайт theos.fm или через наше мобильное приложение «Theos». В прошлый раз мы говорили на непростую тему, мы говорили о пожертвованиях, и вот Кристина Медичи пишет про то, что монополия налоги не платит, а дань с людей собирает и так далее. А интересно, что несколько с другой стороны подходит к этому другая наша постоянная слушательница Галина Ванглер-Руть. Она пишет: «Матери Терезе люди доверяли, ибо знали, что себе ничего не возьмет. Вот и жертвовали миллионы в ее служение». Да, действительно, вопрос о доверии чрезвычайно важен. И когда мы говорим о служении, когда мы говорим о жертвовании, естественно, жертвование без доверия не может быть. Но смотрите, какая штука. Мы доверяем прежде всего Богу и также людям, которых Бог поставил. Для неверующего человека, который жертвует на какое-то доброе дело, естественно, есть только один, скажем так, одно применение, одна сторона доверия. Он должен доверять тем людям, которым отдает. И все. Здесь все заканчивается. И для верующего человека это немножко не так, потому что мы с вами знаем, что есть Бог, и Бог, собственно говоря, управляет, Бог направляет людей. Вот если мы видим, что люди, с которыми мы имеем дело, действительно любят Бога, действительно служат Богу, тогда это очень и очень важная вещь, потому что мы доверяем Богу, который действует в их жизни. Но, да, действительно, без доверия с пожертвованиями или о пожертвованиях в принципе говорить очень трудно. Вот, пишет еще один слушатель, мы помним, десятину давать по идее, но мы помним историю про вдову, которая отдала последнее. Да, понимаете, есть такая вещь, часто ее повторяют, но далеко не всегда понимают, и далеко не всегда мы это используем в практической нашей жизни. Жертвовать нужно так, чтобы с одной стороны было радостно, но с другой стороны немного больно. Радостно, потому что вот доброохотно дающего любит Бог, а больно, потому что, друзья, жертва, она ведь все-таки жертва. Она должна быть ощутимой. Какая это жертва, если мы эту жертву не ощущаем? Вот как-то так. Теперь еще одна история. Апостол Павел говорит приветствуете друг друга лобзанием святых или целованием святых, или святым целованием, здесь по-разному можно переводить. И есть церкви, в которых это применяют и сегодня, причем люди действительно целуются, которые совершенно не знают друг друга. По этому поводу Галина Ванглер-Руть, наша слушательница, замечает: «Я не люблю целовать не своих кровинушек. Приходится себя ломать. Может, это лицемерие или выполнение слова Божьего?» Тут по-разному это место комментируют. Есть разные интерпретации того, что мы сейчас читаем, потому что вот это приветствие друг друга целованием святых, дело в том, что да, тогда таким образом приветствовались. Это был нормальный способ приветствия, который был у разных людей распространен, аналогичный нашему сегодняшнему рукопожатию. Я знаю, что есть церкви, в которых это принимают буквально и применяют буквально, и, соответственно, целуются незнакомые или малознакомые люди. Вот. С другой стороны, есть церкви, которые говорят о том, что да, речь идет о принятии друг друга. Даже рукопожатие не всегда бывает легким. Ну вот в разных культурах и сегодня есть разные подходы. Есть культуры, в которых принято обниматься. Причем обнимаются и мужчины, и женщины. Но делают это аккуратно. Надо еще уметь обниматься, а не просто стискивать друг друга в объятиях. Есть культуры, где приняты вот эти вот поцелуи. Скажу вам, Галина, мне тоже это бывает тяжело. Мне тоже бывает это неприятно. И решаю это вот каким образом. Если я попал в среду, где это принято, ну, тогда, да, смиряться, другого пути нет. Но специально в эту среду все-таки не попадать. Ну, это вот как-то вот так. Алекса спрашивает, где в Писании не говорится о десятине. О десятине не говорится в Новом Завете. Мы еще к этому обязательно подойдем, когда дойдем до 8-9 глав 2 послания к Коринфянам. И будет это уже в начале июня. Я очень надеюсь, что мы будем с вами, и мы к этой теме еще вернемся. Есть немало людей, которые нам возразят и скажут, ну как же, косвенно про десятину в Новом Завете говорится. Вот эти вопросы мы обязательно обсудим, ну потому что эти вопросы действительно во многом актуальны, эти вопросы, которые действительно дают нам возможность понять, как нам с вами сегодня, в 21 веке, поклоняться Богу, что имеется в виду, когда говорится о жертве, когда говорится о пожертвовании. Там есть совершенно четкие, конкретные принципы. В частности, пожертвование должно быть доброохотно. Пожертвование – это проявление благодати. То есть мы получили благодать, мы эту благодать и отдаем, таким образом признавая, от кого мы ее получили. Мы ее получили от Бога. Соответственно, и отдаем мы ее Богу. И мысль о пожертвовании, мысль о жертве все-таки, да, жертва должна быть ощутимой. Если мы жертвуем, и мы этого не ощущаем, это никак нас не касается. Иными словами, вот я жертвую, ничего не теряю. Тогда какая это жертва? Понимаете, когда мы что-то отдаем на служение, это ведь не про то, чтобы просто поделиться с церковью, и уж тем более не про то, чтобы поделиться с Богом. Это действительно жертва, это действительно отдача, это действительно посвящение. Как это работает, это отдельная тема, к которой мы с вами еще вернемся. Ну, а сегодня мы начинаем читать второе послание к Коринфянам, второе письмо Коринфской церкви. Напомню немножко историю отношения Павла с Коринфянами. В Коринф Павел приходит во время своего второго миссионерского путешествия, приходит туда после Афин, и в Афинах ему было нелегко. Мы с вами об этом читали в 17 главе «Деяний святых апостолов». Я напомню вам, друзья, кстати, раз уж зашла об этом речь, что архивные наши передачи вы можете найти на нашем сайте theos.fm в разделе «Передачи». Там есть аудиозаписи, звуковые записи предыдущих программ. Вот первая рубрика там, вот на сайте, это по страницам Библии, там вы их можете найти. Кроме того, на нашей официальной странице, в нашей группе в ВК, по страницам Библии, вы можете найти раздел аудиозаписи, и там есть плейлисты. И вот плейлисты организованы по книгам. Вы можете там найти плейлист по «Деяниям апостолов» и найти беседы, допустим, по 17 главе «Деяний апостолов» и 18 главе, 17 это в частности, ну, в последней части 17 главы это Павел в Коринф, в Афинах, и 18 глава Павел в Коринфе. Итак, это очень непростые отношения с очень непростой церковью. Коринф – город торговый, и Коринф – город развратный, ну и к тому же еще и портовый город. То есть это город, в котором действительно процветало все. Вот что хотите, все там было. И хорошее, и не очень, и совсем нехорошее. К счастью, были там и христиане, что, кстати, напоминает нам о том, как важно для нас перед Богом быть в разной среде, присутствовать и быть Божьим светом среди порой самой страшной темноты. Это важно, это Божие поручение для нас. Но у коринфских христиан были серьезные проблемы. Апостол Павел провел в Коринфе 1.5 года, потом он уехал, он продолжал свое путешествие, потом он получает новости про Коринф, и выясняется, например, что там разделение, что там споры, что там какие-то группировки в церкви, что христиане начинают судиться друг с другом и идут ради этого к светским судьям, что проблемы в семейной жизни, что причастие вечерю Господню превратили в попойку. Ну, то есть много всего выясняется. И апостол Павел пишет Коринфянам письмо. Кстати, возможно, до этого было еще одно письмо Коринфянам, которое не вошло в Священное Писание и не сохранилось для нас. Но это только предположение. А так пишет апостол Павел письмо, которое, собственно, становится первым посланием Коринфянам. И там вначале он говорит о плотском или о земном. Это первые 11 глав. И после этого, начиная с 12 главы, апостол Павел говорит о духовном. И он приходит к тому, что главное, как источник единства, да, главный источник единства, это основа нашего единства, это Христос. И в отношениях со Христом, в отношениях с друг с другом важна любовь. Собственно, все из этого исходит. Павел, именно исходя из этого, говорит обо всем остальном. И вот интересно, что обращаясь к церкви, которая многое получила, но у которой было также немало заблуждений, в конце послания апостол Павел приходит к тому, как эта церковь участвует в жизни других, как эта церковь жертвует на служение другим, жертвует, в частности, на нужды Иерусалимской церкви. И вот такое письмо, письмо довольно суровое, особенно первые его главы. И апостола Павла ведь в Коринфе не все принимали. Помните, я говорил вам про группировки среди коринфян. Были люди, которые его любили, принимали. Были те, кто говорил, да вообще ты не апостол, ты ниоткуда. Мне очень нравится, кстати, как Павел убеждает этих людей. Он старается их убедить с любовью. И вот проходит какое-то время. И Павел уже находится в Македонии. И к нему возвращается Тит, один из его сослужителей, который возвращается к нему из Коринфа. Вот он, Тит, доставил первое письмо, первое послание в Коринфскую церковь, и он возвращается и сообщает Павлу о том, как коринфяне это письмо восприняли, и что в Коринфе был плач, было покаяние, причем настоящий плач и настоящее покаяние, а не просто крокодиловые слезы по греху, который не успели совершить, или в котором тебя поймали. Нет, здесь настоящий плач и настоящее покаяние. И вот апостол Павел на самом деле в восторге. Он благодарен Богу за коринфян, и в этом состоянии, в этой ситуации он пишет второе свое послание. И тут нужно отметить две вещи. Во-первых, невероятно личный характер второго письма апостола Павла к коринфянам. Это очень личное письмо. Мы с вами еще к этому подойдем, когда мы дойдем до 7 главы 2 послания к Коринфянам, я еще об этом вспомню. Иногда читаешь этот текст и думаешь, ну, мы понимаем, конечно, что это богодухновенное священное писание, все правильно, все здорово, все понятно, но вопрос возникает вот какой. А Павел-то, в принципе, осознавал, что текст, который он пишет, будут читать христиане на протяжении долгих и долгих лет, столетий, тысячелетий. Наверное, осознавал. Но пишет он это как глубоко личное письмо, которое обращено именно к этим людям. И вот если мы это читаем как глубоко личное письмо, мы начинаем видеть, ценить сердце апостола Павла. Мы начинаем понимать, насколько это письмо и к нам тоже обращено, насколько оно важно и нам тоже. И первые 7 глав этого послания говорят об утешении. Мы неоднократно еще вернемся к этой теме, потому что ведь Павел написал Коринфянам довольно суровое письмо. Он должен был это написать. Он признается, что в какой-то момент чуть не пожалел, что это написал, а потом понял, что не-не-не, ребята, это надо было написать, вот независимо от чего. Это суровое послание было написано. Коринфяне это приняли, коринфяне это услышали. И теперь после суровости должно было быть и утешение. Вот как выглядит это утешение, каким образом оно дается. И что такое утешение вообще? Что это в принципе? Как это так утешать? Как это работает? Вот об этом мы с вами будем говорить. Это первые 7 глав второго послания к Коринфянам. Дальше от этого утешения апостол Павел приходит к практическому применению. Он говорит о том, что между ним и Коринфянами есть полное доверие. Это самый конец 7 главы. И поскольку это так, есть возможность говорить и о практическом деле. И это практическое дело – это и участие в помощи Иерусалимской церкви, и, в принципе, финансовые вопросы. О финансовых вопросах не всегда и не со всеми поговоришь. Должен быть определенный уровень доверия, причем довольно высокий, чтобы серьезно на эти темы беседовать. Вот это в 8 и 9 главе, эти самые финансовые вопросы. А дальше, начиная с 10 главы, я не буду забегать вперед, мы с вами еще увидим, что происходит. Порой кажется, что интонация апостола Павла, тон его послания резко меняется. И на этом основании некоторые даже говорят о том, что это отдельное письмо, что две рукописи были соединены в одной обложке, под одной обложкой. Штука только в том, что нет отдельных рукописей вот этой первой части и второй части. Но тон действительно меняется. И вдруг снова такое ощущение, что коринфяне не услышали апостола Павла. Есть такая реконструкция, по которой во время работы над этим письмом, над первой частью второго послания к Коринфянам, апостол Павел опять получает плохие новости из Коринфа. И там есть еще и особенности в этих новостях. Опять-таки, ближе к делу об этом говорить будем. И вот он меняет свое расположение, он меняет свой стиль и продолжает так более сурово, с иронией и порой даже горькой иронией. Вот есть такой взгляд на эти заключительные главы, последние 3 главы второго послания к Коринфянам. Так на это можно посмотреть. А можно посмотреть и по-другому. Как именно, опять-таки, мы в наших с вами беседах на это обратим внимание. Ну, а пока переходим как раз к разговору об утешении. Я напомню, что вы нам можете писать. Сегодня в конце эфира мы ваши письма уже прочитать не успеем, ну и потому что это предзаписанный эфир. Но мы получим их сегодня и завтра уже почитаем. А там посмотрим, может быть, и телефоны сможем включить и по телефону с вами поговорить завтра в нашем пятничном эфире. Но посмотрим, что получится, как будет. Сейчас загадывать не буду, это будет зависеть и от ваших писем тоже. Ну, а сейчас, друзья, давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. И мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас. Благодарим Тебя за то, что Ты меняешь и наше сердце, и наш разум. За то, что Ты склоняешь нас пред Тобою, за то, что Ты помогаешь нам оценить то, что Ты сделал для нас, ради нас. Господи, мы молим Тебя, открывай нам Слово Твое Святое. Дай нам слушать, дай нам слышать, дай нам понимать, дай нам воспринимать, дай нам принимать. И для себя прежде всего. И когда Ты будешь менять нас, Мы молим Тебя также, меняй через нас и других людей. Потому что каждый из нас нуждается в этой перемене, но мы молим Тебя, чтобы перемена Твоя начиналась с нас. Да будет слава Тебе и хвала, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 509-й выпуск, у микрофона Олег Шевкун. И мы с вами переходим ко второму посланию Коринфянам. Второе письмо апостола Павла Коринфской церкви. И знаете, вот это как раз тот случай, в котором я понимаю, что чувствую себя неподготовленным тому, чтобы говорить об этом послании. Была еще одна книга Священного Писания, говоря о которой я сказал то же самое. Я думаю, что наши давние слушатели помнят, о какой книге идет речь. Это послание к римлянам. Вот здесь и то же самое, и не совсем. Потому что если мы говорим о послании к римлянам, то там речь идет о великой богословской глубине. Если мы говорим о втором послании к Коринфянам, то это, пожалуй, одно из самых личных посланий апостола Павла. Апостол Павел делится с коринфскими христианами своим сердцем. Он говорит о том, что его действительно беспокоит, говорит о том, что его действительно мучит. Он рассказывает о переживаниях, о которых нам бы хотелось сказать: Павел, скажи об этом подробнее, потому что непонятно. Но он не говорит подробнее. Мы с вами дойдем еще до 11-12 особенно глав, и будем в этом разбираться. Апостол Павел написал второе послание Коринфянам вскоре после того, как написал первое Коринфянам. Первое письмо Коринфской церкви написано из Эфеса. Вы помните, в прошлый раз мы с вами говорили о том, что в Эфесе для Павла была открыта дверь благовестия. И, кстати говоря, наиболее существенное служение апостола Павла было как раз в Эфесе. А тут Коринфская церковь, эти малыши или младенцы во Христе, я не случайно сейчас использовал слово «малыши», потому что фраза «младенцы во Христе» большинству из нас уже привычна. Мы не замечаем, не обращаем внимания, что это значит. А тут «малыши во Христе» — это ситуация, когда коринфяне стали кричать и стали говорить: «Вот у нас тут такая-то проблема, другая проблема». Апостол Павел не мог ради них бросить Эфесскую церковь, но он отправляет им письмо, в котором он подробнее говорит об их проблемах. И собирается прийти к ним позже. То есть, вы помните, мы с вами читали 16 главу, там об этом как раз и говорилось. Без первого послания к Коринфянам мы бы не узнали очень многого об устройстве церкви. Без второго послания к Коринфянам мы бы не узнали очень многого о сердце апостола Павла. К сожалению, у Павла не получилось прийти в Коринф снова. Проходит некоторое время, он продолжает свое миссионерское путешествие. И вот 12 стих 2 главы 2 послания к Коринфянам как раз и говорит нам об обстановке его написания. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Вот Павел проповедует Евангелие, он собирается идти дальше, и он узнает также о том, что в Коринфе На самом деле ситуация становится лучше. Третий стих той же второй главы. «Это самое писал я вам, дабы придя не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас». Апостол Павел, написав свое письмо, ожидал, что Бог будет действовать в Коринфе, и выяснилось, что коринфяне действительно услышали апостола Павла. Да, они все равно хотели, чтобы он, великий апостол, к ним пришел, но, вообще говоря, дела в Коринфе стали идти на поправку. И особенно в начале, в первых главах второго послания к Коринфянам, перед нами совершенно другой тон. Кстати, очень трудно составить план этого послания, потому что Павел перебегает с одной мысли на другую. И все-таки давайте попробуем. Я понимаю, что этот план будет несколько натянут, но нам надо все-таки что-то иметь перед собой для того, чтобы как-то разложить это послание по полочкам для себя. Это полезно еще и вот почему. Изучая таким образом Священное Писание, вы всегда сможете при необходимости найти нужный момент. Вы, например, сейчас уже, я думаю, помните, что в первом послании к Коринфянам, начиная с 12 главы, говорится о чем? Да, я думаю, вы вспомнили о духовных дарах, и так далее. Так вот, план второго послания к Коринфянам. Первые 7 глав – это утешение от Бога. Причем разные аспекты этого утешения. 8 и 9 главы – это сбор пожертвований для святых в Иерусалиме. Даяние, которое Бог дает через своих детей. Дальше с 10 по 13 главы – Божья защита над апостолом Павлом. И вот тут на самом деле меняется действительно тон. Есть исследователи, которые считают, что где-то между написанием 9 и 10 главы апостол Павел получил еще одну весть из Коринфской церкви, и эта весть разочаровала его. Или, возможно, с 10 главы начинается новое письмо, новый документ, и когда-то в древности эти документы объединили в одно послание. Но изначально они были разными. Я все-таки склонен думать, что второе послание к Коринфянам едино, а вот эта перемена тона, слушайте, каждый из нас на самом деле испытывал перемены настроения. Мы знаем, как это бывает, начать в одном настроении и закончить в другом. Обращу ваше внимание на то, что и в первых 9 главах второго послания к Коринфянам апостол Павел предельно честен. Но в какой-то момент его честность побуждает его говорить, как сегодня бы сказали, без лишней дипломатии. Давайте начнем читать это письмо. Это второе послание к Коринфянам, 2 глава с 1 стиха. «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахае. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Слова, к которым мы привыкли, я все-таки сделаю несколько комментариев, хотя зачастую проповедники пропускают вот это начало. Они говорят, да и так все знают. Не знают. Кстати, из книг Нового Завета как раз второе послание к Коринфянам – это книга, по которой меньше всего проповедуют. Не только по первым стихам, но и вообще по всей книге. Я думаю, во многом это объясняется как раз вот этим глубоко личным характером этого письма. Но ведь Бог не случайно вдохновил апостола Павла это написать, и Бог не случайно сделал так, что этот текст дан нам в Священном Писании. Наверное, он имеет совершенно конкретные планы. Поэтому и проповедовать мы будем все слово сначала до конца. Итак, первый стих. Павел говорит о себе, как об апостоле, волею Божией. Дальше этот факт, что он говорит о себе, как об апостоле, будет чрезвычайно важен, как и ссылка на Божью волю. Почему? Очень просто. Это послание чрезвычайно авторитетно. Апостол Павел говорит как авторитетный апостол Иисуса Христа. Он знает, он обличает, он делает некие утверждения. И знаете, сегодня церкви зачастую не хватает авторитета. Начинается это даже не у пасторов, начинается это у студентов или выпускников семинарий. Освоив кучу разных трактовок Священного Писания, кучу разных взглядов на Библию, многие семинаристы в конце концов говорят: «Я точно не знаю, во что верю». Да и в обществе в целом сегодня есть такая мода ссылаться на незнание. Ты веришь так, я верю по-другому, но в принципе, чтобы никого не обижать, я тоже не знаю, во что верю. Представьте себе, что вы общаетесь с человеком и спрашиваете: «Ты куда идешь?» Он говорит: «Я не знаю». «Ты чего хочешь достичь сегодня, завтра, в ближайший месяц, год?» «Я не знаю». «К чему ты идешь в жизни?» «Я не знаю». К сожалению, церковь сегодня зачастую попадает именно в этот капкан. Апостол Павел четко знает, куда идет. Он четко знает, кто он. И говорит он авторитетом апостола. Сегодня, конечно, апостольский авторитет нам с вами недоступен. Однако каждому из нас доступен авторитет ученика Иисуса Христа. Каждый из нас может говорить с этим авторитетом. Еще одна важная особенность. Апостол Павел говорит, что все это ему дано волею Божией, то есть по воле Бога. Знаете, если вы пребываете в центре Божьей воли, то вы в замечательном положении. Я предпочел бы быть в центре Божьей воли, чем в люксовом номере пятизвездочной гостиницы. Как-то я разговаривал с одним человеком, я ему звоню, он говорит: «Ты как?» Он говорит: «Ну, я в самом центре Божьей воли», он даже сказал «в эпицентре», хотя, наверное, это было не совсем грамотно, потому что эпицентр все-таки у землетрясения. Вот, в центре Божьей воли, потом говорит: «Я в больничной палате». И я сначала как-то вот даже смутился, услышав такое. И нам порой кажется, что больница — это уж никак не Божья воля. Я говорю: «А что ты там делаешь?» Он говорит: «Я попал сюда, потому что привезли на скорой, но здесь такие встречи, и здесь такие откровения мне Бог дает, что я понимаю, Богу надо было меня отвезти в больницу, ну и более того, отвезти туда бесплатно, увезти по скорой». Кстати, в этой ситуации даже тот факт, что в больничной палате было, я не помню, там 6 или 8 человек, этого моего знакомого не смущал. В центре Божьей воли даже самая переполненная больничная палата или больничный коридор оказываются лучшими. Обратите внимание вот еще на что. Апостол Павел называет себя и Тимофея. Он говорит: «Тимофей, брат». Тимофей был младше апостола Павла. Тимофей во многом был не просто сослужителем, но помощником апостола Павла. И тут апостол Павел фактически ставит Тимофея на один уровень с самим собой. Да, он будет обращаться к нему как наставник к наставляемому. Но, обращаясь к церкви в Коринфе, он ставит Тимофея на один уровень с собой. Наставничество – хорошая штука. Но оно должно быть личным, оно должно быть между нами. Представьте себе, что вы работаете в команде, вы самый старший или самый духовно старший в этой команде. И у вас есть люди, которых вы наставляете, которых вы учите. Вот это обучение внутри команды. Теперь вы выходите, что называется, в мир. И вот там вы уже реально проявляете доверие к этим людям. Вы не относитесь к ним как к подчиненным, потому что все мы соработники во Христе. Павел очень хорошо это понимал. Еще одна важная вещь, которую он говорит церкви Божьей, находящейся в Коринфе. Точно так же, как Тимофей, его брат во Христе. Да, его наставляемый, но прежде всего его брат, а не какая-то подчиненная единица. Точно так же и церковь Божья, а не Павлова. Церковь не принадлежит Павлу, церковь не принадлежит пастору, церковь не принадлежит тем, кто в этой церкви поставлен ей управлять, церковь принадлежит Богу. И признать это значит проявить смирение. Смирение, которое ожидается от каждого из нас. Обратите, пожалуйста, внимание, что он пишет также со всеми святыми по всей Ахайи. Дело в том, что Ахайя – это провинция, столицей которой и был Коринф. Через Коринф и Коринфскую церковь это письмо от апостола Павла получат и другие христиане Ахайи. При всех тех проблемах, которые были в Коринфской церкви, коринфяне свидетельствуют. И апостол Павел поддерживает и ободряет их в этом свидетельстве.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Переходим ко второму стиху. И здесь то, о чем мы уже говорили неоднократно, поэтому я не буду повторяться, я прочитаю. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Эта фраза «благодать и мир», она действительно повторяется в посланиях апостола Павла. Источник благодати и источник мира – это один и тот же источник. Источник, который единственный может решить проблемы Коринфской церкви, проблемы любой церкви, по большому счету, любого конкретного христианина, любой группы христиан. Это единственный способ решения тех проблем, которые перед нами возникают. Я думаю, что к этой фразе «благодать и мир» мы еще вернемся в других посланиях. Ну а пока последний стих, который, я думаю, сегодня мы успеем прочитать, апостол Павел тоже пишет, в общем-то, известные слова. Я думаю, эти слова вы тоже неоднократно читали. Но вот здесь я все-таки хотел бы остановиться. Он говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Тут-то в синодальном переводе запятая, но все-таки я хотел бы остановиться именно здесь, потому что этот стих наполнен глубочайшим смыслом. Апостол Павел пишет: «Благословен Бог». Вот это прославление. Часто сегодня думают, что прославление – это просто вот такое, знаете, музыкальное служение. Есть группы прославления, команды прославления. В разных церквях по-разному это называют. Но апостол Павел указывает нам на то, что прославлять Господа – это честь, это привилегия каждого верующего человека. Каждый из нас может это делать. Псалмопевец Давид пишет в 33-м псалме: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Я хочу обратить ваше внимание на эти стихи, особенно на последний стих, на котором я закончил сегодня чтение. Давид начинает с того, что прославляет Бога. Но потом это прославление очень быстро приобретает практический смысл. Он говорит: «Бог меня сохранил от всех опасностей». Это не значит, что Давиду не приходилось убегать, например, от Саула. Более того, 33-й псалом как раз и написан, когда Давид убегал от Саула. Но при этом он обращается к Богу и говорит: «Бог меня сохранил от всех опасностей». То же самое и здесь у апостола Павла. Часто прославление связывают с музыкальной командой и только с музыкальной командой. И это неправильно. Часто прославление связывают с некими словами, когда мы что-то говорим или что-то поем. И это тоже неправильно. Часто прославление воспринимают как лишь часть церковного богослужения. Это верно, но не до конца. Потому что у Давида получается,
что он благословляет Бога всей своей жизнью.
И то же самое мы имеем здесь, в тексте апостола Павла.
Понимаете, над ним опасности. Он проходит через испытания, но он продолжает благословлять Бога. Интересно также, как он пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Милосердие или любовь, или милость и утешение. Я напомню, и мы об этом говорили, что мы спасены не любовью, мы спасены благодатью через веру. Не то, что Бог нас так возлюбил и так расчувствовался, что решил нас спасти, но то, что по любви своей Бог отдал Сына Своего Единородного за нас. И вот это дало возможность для нашего спасения. Я приведу такой пример. Представьте себе две семьи. В одной муж каждое утро, каждый вечер долго-долго рассказывает жене о том, как он ее любит. При том, что жена занимается уборкой дома, мытьем посуды, а еще зарабатыванием денег на жизнь. Муж говорит ей только каждое утро и каждый вечер не потому, что он сам на работу уходит, потому что она уходит на работу. Он остается дома. И вот утро и вечер оказываются единственным временем, когда он может долго-долго и упорно говорить ей о любви. Кстати, в этой первой нарисованной мною семье, или карикатуре на семью скорее даже, когда жена говорит: «Милый, вот у меня тут проблема», он отвечает ей так: ну что, дорогая, я так тебя люблю, ты обязательно решишь все свои проблемы». Вот это одна история. И вы понимаете, что женщина в этой истории глубоко несчастна. И другая история. Муж, который любит, но любит действенно. Он заботится о жене. Он заботится о детях. Он заботится о доме. И, может быть, сегодня или вчера он не успел пышно сказать о любви, потому что он занят был другими делами, как раз вот этой самой заботой. Во втором случае, во второй семье, любовь оказывается действенной. Так и Бог. Его любовь к нам действенна. Он спасает нас по благодати через веру, жертвой Иисуса Христа. Любовь таким образом оказывается не просто какой-то конфетно-букетной историей. То же самое и дальше. Мы читаем, что Бог — это Отец милосердия и Бог всякого утешения. Вот всякое утешение — это про что? Знаете, я помню, когда был маленьким, мама меня утешала, когда я сдирал колено. Она приходила, клала руку на колено, иногда целовала колено. И многие люди почему-то считают, что утешение — это всегда вот так. Да, действительно, кстати говоря, любовь делает так, что боль как будто стихает. И это важный аспект утешения. Но утешение иногда может быть совершенно другим. Вспоминаю нашего учителя физкультуры в школьные времена. Я понимаю, что в русском языке слово «утешать» здесь не совсем уместно. Но по-гречески это как раз оно и есть. Слово «паракалео» буквально значит «идти вместе». Кстати, параклит, параклитос, утешитель, Святой Дух. Это тот же самый корень. Святой Дух совершенно не обязательно целует наше содранное колено. Его характеристика другая. Он идет вместе с нами. Наш учитель по физкультуре когда-то бегал вместе с нами. И вот ты бежишь, и ты понимаешь, что ты сейчас как собака, сейчас уже язык высовываешь, и дыхание такое частое-частое. И вот этот учитель в нужный момент находил, что сказать. Когда-то он мог сказать «замедлись». Когда-то он мог сказать «дыши глубже». Когда-то он мог сказать «стоп». А когда-то он мог сказать «слушай, у тебя не болезнь, у тебя воспаление хитрости. Давай, действуй». Вот во всех случаях он находился рядом с нами. Это было утешение. Так вот, Бог — это Бог всякого утешения. Бог по-всякому утешает нас. И скоро мы с вами поймем, для чего. Не только для того, чтобы нам самим было хорошо, но еще и для того, чтобы мы могли утешать других всяким утешением. Наше христианство действительно зачастую вырождается в какую-то такую конфетно-букетную историю. Все сладко, все мило, все по-доброму, все даже приторно. Но утешение Божие, то утешение, которое Бог дает нам, это гораздо более сложная история. Понимаете, что когда апостол Павел говорил коринфянам весьма суровые слова в первом послании, он утешал их. С 11 по 12 главы второго послания тоже будут тяжелые слова. И опять это утешение. Утешать значит идти рядом, проявлять любовь, проявлять заботу. И да, когда-то это утешение как раз и будет означать, что мы готовы будем поцеловать содранное колено ребенка. В каких-то других случаях его смысл будет другим. Но общий смысл один и тот же. Чтобы Божье дело совершалось в нашей жизни. Второе послание к Коринфянам, одно из самых личностных, если хотите, или личных посланий апостола Павла. И утешение в его многогранности, в его многообразии, это, пожалуй, одна из основных тем этого послания. Продолжим разговор в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.